Говорит Радио Свобода. Эффективно бороться с лесными пожарами и их последствиями без участия гражданского общества невозможно, считают эксперты Greenpeace.
Только государственное регулирование, только какие-то выделения финансов, техники и технологий не могут поменять ситуацию, пока у нас не меняется сознание и отношение к огню.
В Петербурге выселяют школу Олимпийского резерва, чтобы ее здание передать Русской Православной Церкви.
Огороженная территория – это огромный плюс. Рядом стоит двухэтажное теплое здание, внизу туалеты, медкабинет и наверху спортивные залы.
Словом года в России стало слово «протест», выражение года – «московское дело».
Это, конечно, в большей степени политика, чем лингвистика. В отличие от выборов года, которые, скажем, в Европе.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 12 декабря. Если мы быстро не поменяем наш образ жизни, мы поставим под угрозу жизнь как таковую, подчеркнул генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш, выступая на климатическом саммите под эгидой ООН в Мадриде, в котором участвуют 25 тысяч человек, в том числе Грета Тунберг, ставшая человеком года по версии журнала Time. Одна из главных экологических опасностей сейчас – лесные пожары, ускоряющие глобальное потепление. Как отмечает руководитель противопожарного отдела российского отделения экологического организации Greenpeace Григорий Куксин, эффективно бороться с лесными пожарами и их последствиями без участия гражданского общества невозможно. С Григорием Куксиным беседовала Ирина Шевчук.
Если говорить про ущерб, какой ущерб понесла Россия от лесных пожаров в этом году?
Официально пока итоги не подведены, мы предварительно называли цифры примерно там в 14 миллиардов рублей. Есть методика расчета ущерба от лесных пожаров. Если считать ущерб, причиненный биоразнообразию, местам обитания животных, ущерб, причиненный почвенным беспозвоночным. Опять же, методика есть, просто ее никто не применяет. То речь может идти и о гораздо больших суммах, то есть речь может идти о триллионах рублей. А если при этом посчитать ущерб, причиненный здоровью, посчитать его корректно, очень трудно, но и здесь, наверное, неправильно пересчитывать в деньги, потому что мы говорим о человеческой жизни, о преждевременных смертях, то здесь ущерб может быть очень-очень большой. То есть речь идет про десятки тысяч преждевременных смертей в год. Если говорить о долгосрочных потерях, то это еще и петля положительной обратной связи с климатом. То есть, ну, эти крупные пожары, которые в том числе в этом году были, имеют влияние на глобальный климат, это выбросы парниковых газов, но в значительной части территории это таяние вечной мерзлоты, потому что пожары смещаются все дальше на север, и с каждым годом мы все больше потерь несем от северных пожаров. Это черный углерод, то есть это сажа, которая летит с пожаров, оседает на льдах Арктики. Вот все эти факторы ведут к тому, что климат меняется быстрее, в том числе именно в северном полушарии особенно заметно. Более быстрое таяние льдов, это связано с пожарами, и речь идет про большие цифры. Экспертно мы можем говорить о том, что порядка 15-20% от всех факторов, влияющих на изменение климата, можно отнести к пожарным вот этим вещам. Выбросы углекислого газа, выбросы метана и черный углерод, и обезлесение. Поскольку почти все пожары рукотворные, конечно, мы можем говорить о том, что это тоже влияние людей, это тоже последствия пожаров на изменение климата. В свою очередь, климат меняется так, что пожаров становится больше.
У вас на сайте как раз-таки было написано про черный углерод. Вы уже объяснили, что это такое, это сажа, которая оседает на ледниках. А чем чревато такое количество выброса СО2 в окружающую среду?
Одним из парниковых газов, ну и самым, наверное, таким изученным, самым понятным парниковым газом является СО2. Он выделяется, конечно, при горении, но здесь очевидно, что углерод в составе дерева. При горении окисляется кислородом до, ну, если кислорода мало, до угарного газа, но потом все равно это догорает, как правило, или докисляется до углекислого газа. И на там, каждый килограмм сухой древесины получается там 1,5-2 килограмма углекислого газа образуется за счет того, что углерод соединяется с кислородом. То есть получается огромный объем выбросов, и тот углерод, который был запасен в деревьях, запасают тот углерод, который растения поглощают в процессе фотосинтеза из воздуха. Соответственно, при пожаре этот углерод возвращается обратно именно в виде углекислого газа, который является одним из основных парниковых газов. При горении часть древесины сгорает, соответственно, углекислый газ выделяется сразу в огромном объеме. После этого погибшие деревья умирают и начинают разлагаться. И еще столько же примерно углекислого газа выделяется в последующие несколько лет за счет разложения деревьев. Фактически вся та вот масса органики, которая была накоплена, масса углерода, которая была запасена деревьями, она постепенно высвобождается, уходит в атмосферу. После этого начинает расти новый лес, он начинает снова поглощать углекислый газ. Ну, просто процесс обратного вот накопления затопление и поглощение займет несколько десятилетий и даже скорее столетий до того момента, пока снова лес войдет вот в то сбалансированное состояние, в котором он был до пожара. Если при этом затронута почва, если особенно если происходит торфяной пожар, соответственно, когда у нас горят болота, это, пожалуй, самая разрушительная для климата история, потому что выделяется значительно больше парниковых газов, и они значительно дольше потом будут депонироваться, поглощаться обратно. Если это происходит на северных территориях, то это дополнительно ускоряет таяние вечной мерзлоты, и выделяется, кроме углекислого газа, выделяется еще и метан. Это еще более опасно для климата, потому что метан имеет более сильный парниковый эффект.
Вы также ранее упомянули о том, что с пожарами связаны таяние ледников, и сейчас стремительно тонет Гренландия и Исландия. Можно ли назвать последствиями пожары в Сибири, в Австралии, всеми теми, которые сейчас происходят на данный момент?
Ну, скорее в Сибири, в Канаде и в Штатах. Вот это ускоренное таяние льдов на севере. Многие эксперты связывают именно с черным углеродом, который летит в основном из северного полушария. И получается, что, да, этот склад очень большой, то есть массовая доля, объемная доля этого черного углерода, она небольшая, то есть если говорить о тоннах, да, которые выбрасываются, то долетает до Арктики относительно немного, но эффект очень-очень заметный. И он сравнимый с влиянием парниковых газов. То есть кроме того, что у нас общее потепление на планете постепенно происходит, льды тают именно из-за того, что меняется их отражательная способность, меняется альбедо. И вот этот грязный, серый, покрытый сажей лед, он тает значительно быстрее всех прогнозов, что мы, собственно, и наблюдаем.
Когда произошли пожары в Сибири, Greenpeace стала одной из первых организаций, создавшей петицию с призывом потушить пожары в Сибири. Именно после того, как общество забило тревогу, ситуация пошла на улучшение. Правильно мы понимаем, что гражданское общество спасет мир?
Вообще да, безусловно. И в части пожаров это, пожалуй, единственная возможность позитивных перемен и изменений именно в силу того, что пожары в абсолютном своем большинстве рукотворные. То есть это та история, где только государственное регулирование, только какие-то выделения финансов, техники и технологий, они не могут поменять ситуацию, пока у нас не меняется мышление, сознание и отношение к огню. А те страны, которые используют огонь повсеместно в хозяйстве, не считают это там опасной преступной практикой. Например, большинство африканских стран. Да, сколько ни вкладывайся в борьбу с пожарами, они будут гореть. Поэтому здесь без общественных организаций, без гражданского общества невозможно эти изменения в сознании произвести. Это самое важное, самое ключевое, что нужно сделать. Нам надо понять, что в таких условиях такой горимости и таких изменений климата мы просто не выживем, если будем продолжать также беспечно обращаться с огнем и применять его там для очистки полей, для сжигания остатков после рубки. Мы неизбежно будем гореть все сильнее и будем терять все больше и лесов, и здоровья, и так далее. Вместе мы можем добиваться каких-то действий от государства. Но самое важное – это снижать количество пожаров, которые возникают по нашей собственной вине. Здесь без гражданских организаций не обойтись. А у Greenpeace, на самом деле, были требования гораздо более сложные, чем просто потушить пожары в Сибири. Нас потрясло количество людей, которые в этом году поучаствовали, потому что пожары были тяжелые в этом году, но нельзя сказать, что абсолютно уникальные. То есть в Сибири примерно так горело последние годы, нередко. То есть год оказался вторым по тяжести за всю историю наблюдений, но сравнимые пожары были в прошлом году, в позапрошлом году и так далее. И даже рекорд 2012 года не был побит в этом году по площадям лесных пожаров. Но абсолютно беспрецедентная реакция общества. И довольно сложную петицию нашу про зоны контроля, про то, как надо пересмотреть систему зонирования лесов, чтобы не было территорий вблизи хотя бы городов, где отказываются от тушения пожаров. Она не совсем простая петиция, то есть надо было довольно глубоко вникнуть в тему. Вот ее подписало 400 тысяч человек, что очень много для России. И отчасти поэтому мы видим, что и перемены возможны, и людей это действительно волнует, и люди готовы в этой теме разбираться. Мало того, в тех регионах, где мы видим хорошую работу социальной рекламы, где мы видим хорошую работу общественных организаций вместе с государственными структурами, мы видим снижение горимости. То есть реально начинает гореть меньше, несмотря на все изменения климата. Поэтому, да, эта проблема решаема, она решаема именно через объединение усилий общества и государства и через смену общественного мнения.
С руководителем противопожарного отдела российского отделения Greenpeace Григорием Куксиным беседовала Ирина Шевчук. Вы слушаете «Радио Свобода». Бывший фигурант так называемого «московского дела», участник протестной акции 27 июля в Москве Сергей Фомин уже почти неделю на свободе. Следственный комитет был вынужден признать, что в его действиях не было состава преступления и освободил Фомина из-под домашнего ареста. В гостях у Сергея Фомина побывала корреспондент телеканала «Настоящее время» Евгения Котляр.
За 3 месяца домашнего ареста Сергей Фомин отточил технику подтягиваний. Турник прямо на лестничной клетке установил его отец Владимир. Последние 3 месяца он почти каждый день приходил к сыну, приносил фильмы, книги и новости.
В первое время часто выходил на балкон, и мне было в радость там смотреть на волю. Ну, на улицу. Ешь, пьешь, читаешь книжки. Ну, классно, что потом я нашел PlayStation свой старый, начал на него играть.
Про участие Сергея в митинге 27 июля в Москве в красках рассказывали российские федеральные каналы. История про то, как он якобы прорывался с младенцем на руках через оцепление, стала одной из самых известных фейк-ньюс этого лета.
Обратите внимание на эту семейную пару с ребенком. Мальчик спит в коляске, а спустя некоторое время, когда начинаются задержания, оказывается на руках провокатора в красных шортах. Герой покидает мероприятие под видом прогуливающегося молодого отца.
Подобные сюжеты вышли на каналах «Россия», «НТВ» и «РЕН». Сергея объявили в розыск и обвинили в участии в массовых беспорядках. В итоге он провел месяц в СИЗО, затем по ходатайству Следственного комитета его перевели под домашний арест. А еще эти репортажи стали причиной попыток прокуратуры Москвы лишить родительских прав родителей малыша, семьи Проказовых. Это родственники Сергея.
Газета «Правда» сказала, что это так, значит, это правда. Ну, в СИЗО все говорили про это. Как бы они даже не знали, что были какие-то митинги, но они знали, что кто-то прикрывался ребенком.
На прошлой неделе с Сергея Фомина сняли все обвинения. Следственный комитет спустя 4 месяца пришел к выводу, что состава преступления в действиях Фомина нет. Но мужчина опасается, что шлейф его звездного часа на федеральном телевидении может иметь последствия.
Неадекватный человек в нашей стране, он может просто, ты взял ребенка, чтобы выйти из зацепления, просто подойдет, пырнет меня ножом. Просто так может быть.
Первый несогласованный митинг в жизни Сергея – это марш в поддержку журналиста Ивана Голунова, который прошел в июне этого года. Голунову полицейские подбросили наркотики и задержали. Журналиста вскоре отпустили и сняли все обвинения, но митинг в Москве против произвола полиции все равно состоялся. Решение выйти на улицу для Фомина было непростым.
Я всегда соблюдаю закон. Всегда. Для меня закон свят. Потому что я иду на несанкционированную акцию, я себя так корил. Я нарушаю закон. Как это может быть? Но нельзя не пойти.
А после был митинг 27 июля за честные выборы и в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которых поголовно не допустили к выборам. Через неделю Фомин сам пришел в полицию, потому что Следственный комитет заявил, что он скрывается и объявлен в розыск. С тех пор Сергей почти на 5 месяцев стал фигурантом московского дела.
По мне не делалось никаких следственных действий, никаких. Я просто сначала месяц сидел в СИЗО, там ко мне никто не приходил, кроме такого странного человека, который там предложил давать интервью НТВ.
Пока Фомин был под домашним арестом, им тоже никто не интересовался, кроме журналистов НТВ, которые пришли с официальным разрешением на съемку от руководителя следственной группы по расследованию московского дела Рустама Габдуллина. Добиться подобного разрешения журналистам настоящего времени и других медиа так и не удалось.
И она говорит, я хочу вас взять интервью. Я говорю, окей, а с какого канала? С НТВ. Я говорю, тогда до свидания. Да, у них была еще официальная бумага, естественно, от Габдуллина.
После отказа журналисту НТВ Сергею было отказано в прогулках, походах в банк и даже парикмахерскую. Во время домашнего ареста отец стриг его дома. Чувствуя напряжение, Фомин на всякий случай собрал сумку в тюрьму.
Сумки, что у нас? Давайте доставать. Это значит посуда, она пластиковая. Там не все можно брать, допустим, носки должны быть черными. Вот, то есть все черное, там все должно быть все черное. Вот. Все кроссовки без шнурков, то есть обязательно купите такие кроссовки, вдруг вам пригодится. Дарь вот такой. Трудись, молись.
За время домашнего ареста Фомин переделал всевозможные домашние дела.
Я повесил сюда вот эту полку. Я ее купил 3 года назад. Мне было делать нечего, я их прибил. Мне принесли кормушку, подарок. Да, ну что тут, и утром прилетают птицы, и ты их видишь, у тебя такое развлечение.
До того, как уголовное дело против него прекратили, Фомин оставался единственным арестантом дела 212, которого обвиняли только в участии в массовых беспорядках. По этому делу 6 человек уже приговорены к реальным срокам. Несколько получили условные сроки и штрафы, и 8 обвиняемых сейчас остаются под следствием. Свою вину они не признают.
К лидерам оппозиции у меня одна претензия. Вы должны людей предупреждать, на какие конкретно риски они идут.
27 июля в Москве было задержано более 1000 человек. Политики, которые летом призывали людей выходить на улицы, говорят, что никаких массовых беспорядков в городе не было, и власти не имели права силой разгонять мирную акцию. Сергей Фомин теперь намерен помогать правозащитному движению «Матери против политических репрессий».
Репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» Евгений Котляр. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Петербурге выселяют детскую спортивную школу Олимпийского резерва, здание, которое передают Русской Православной Церкви. Родители протестуют. В процессе борьбы за школу у них возникли сомнения в том, что дом, в котором их дети сейчас занимаются спортом, когда-либо церкви принадлежал. Тему продолжает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Детская спортивная школа на Выборгском шоссе 2 открылась в 1944 году. В 1992 получила статус школы Олимпийского резерва. Лыжным двоеборьем здесь занимаются с 1955 года. И сегодня дети успешно выступают на зимних олимпиадах и международных соревнованиях. В Петербурге это единственная спортивная школа, где занимаются прыжками на лыжах с трамплина и лыжным двоеборьем. И вот школу выселяют. Рядом с ней находится Спасо-Парголовский храм, который требует себе это здание, считая, что до революции дом был церковным. Освободить его требуют до 31 августа 2020 года. Инициативная группа возмущенных родителей решила школу защищать. Она выяснила, что хотя заявка от храма поступила в Комитет имущественных отношений в 2013 году, за 6 лет для школы не построили и не подобрали другого достойного здания. Бывший заместитель директора по спортивной работе Алена Фомина уволилась. По ее словам, она не знает, как на будущий год смотреть в глаза родителям.
Для школы предложили совсем неподходящий переезд на Сиреневый бульвар, который не подходит ни по санпинам, ни по требованиям пожарной безопасности, просто безопасности, ну, что сейчас требуют во всех школах спортивных. Пришлось покинуть учреждение, потому что смысла в моей работе нет. В сентябре ко мне придет 300 детей, 600 родителей, скажут, где наши спортивные залы, где мы будем заниматься. Заявление церковь подала в 2013 году, в 2016 году даже на уровне Смольного рассматривался вопрос строительства нового здания для школы, и нам обещали, что оно будет построено. В неутвержденном плане передачи, даже сроки стали до 2021 года подобрать участок в Выборгском районе, построить здание. И с того момента ничего не изменилось, кроме как поменялся план реагирования на ситуацию, да, и Киев в спешке стала нам предлагать какие-то варианты.
Надежда Бодрякова, мама 11-летнего Ярослава, тоже намерена не допустить ухудшения условий для юных спортсменов.
Вот мой ребенок, например, прибегает домой, быстро-быстро кушает, быстро-быстро собирается и побежал на Выборгское шоссе 102, где есть огороженная территория. Это огромный плюс. Рядом стоит двухэтажное теплое здание. Внизу туалеты, медкабинет и наверху спортивные залы. Спортивные залы чаще всего занимаются дети начальной подготовки. И все остальные, общая физическая подготовка и вот имитационная, так называемая подготовка. Человек сначала должен на суше научиться все делать правильно, а потом его уже на трамплин. Представьте, в 16 часов полный двор детей на огороженной территории, без чужих людей. Если холодно, они зашли, погрелись. Бывает так, что автобусы достаточно старые, например, выехал только один, остальные идут в зал. Получается, что мы лишаемся не только здания, мы лишаемся этой территории. Есть непосредственные письма с 2013 года, где в администрацию Выборгского района обращается Комитет имущественных отношений о том, чтобы подыскали территорию, начали строительство, сделали план передачи вот этого здания церкви, но взамен, естественно, по 327-му, извините, приказу, они также должны адекватную замену предоставить людям, у которых это забирают. Неважно, это спортивная школа или еще у кого-то. То есть эта история давно. Ничего не делалось многие годы. И тут в последний момент, когда, видно, совсем уже деваться некуда, мы начали хаотично искать, куда же пристроить эту школу. И самый лучший получился Сиреневый дом 18. Это второй этаж советской постройки, торговый комплекс. На первом этаже там СПАР, всякие анализы, МРТ, помещение для торговли, где есть и спиртное, и табак. Помещение в ужасном состоянии. Там нужен капитальный ремонт кровли, отопления. У нас второй этаж, все помещение в протечках, в плесени, потому что у них видно проблемы с кровлей. Если даже предположить, что захотят запихнуть туда детей, позволит им и Роспотребнадзор, и прокуратура, куда мы обратились, да, то что они делают капитальный ремонт, уверенности нет вообще. Там так интересно договор написан, что школа должна вдруг найти 10 миллионов и отремонтировать здание самостоятельно.
У дела есть и другая сторона. Во-первых, 6-летний срок передачи здания церкви прошел, и по закону храм должен снова собирать документы и подавать новую заявку. Во-вторых, в законе четко прописано, что должен быть составлен план передачи здания, утверждаемый правительством города, но этого плана никто не видел. Наконец, родители нашли в архиве документы, из которых, по их мнению, следует, что школьное здание никогда не было церковным, а значит, храм на него претендовать не может. Родители готовят обращение в Генеральную прокуратуру, надеясь, что она поможет им сохранить школу Олимпийского резерва. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Радио Свобода». Эксперты проекта «Слово года 2019» в Фейсбуке подвели итоги своего конкурса. Словом года в России стал протест. В номинации «Выражение года» победило «Московское дело», а в категории «Антиязык» на первом месте оказался «Иностранный агент». Тему продолжает наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Слово года в России выбрали уже в 13-й раз. Впервые это было сделано в 2007 году. Тогда в общественной жизни преобладали совсем другие настроения, и словом-символом был объявлен гламур. Лингвист, профессор Высшей школы экономики Максим Крангаус, которого мы попросили прокомментировать выбор 2019 года, отмечает, что теперь все набравшие наибольшее число голосов лексические единицы относятся к одной сфере.
Политика. Конечно, политика. Здесь вообще, мне кажется, очень важно сказать о том, кто выбирает это слово года, потому что сегодня есть разные слова года, и если мы говорим о выборах в Фейсбуке, я даже не знаю, как точно обозначить.
Это некая группа и некий действительно многолетний проект.
Да, под руководством Михаила Эпштейна. И это, конечно, в большей степени политика, чем лингвистика. Поэтому, в отличие от выборов года, которые, скажем, в Европе проводятся под эгидой словарей, здесь гораздо больше субъективного, ну и, соответственно, гораздо больше зависит от личных мнений экспертов.
Иными словами, собрались единомышленники. А если бы это были, предположим, представители другого лагеря, скажем, патриоты какие-нибудь, слова года были бы совсем другие?
Наверное, хотя не очень понимаю, какие были это были слова. Я имею в виду, что если бы это собрались лингвисты, и они основывались на статистике, то было бы гораздо меньше политических слов. А были бы какие-то слова, которые действительно пришли, которые важны и отражают нашу жизнь, но не прямо связаны с конкретными событиями, произошедшими за последний год. Это тоже интересно рассматривать слова и выражения как ярлыки определенных событий. Но это другая задача. А если все-таки искать что-то интересное, вот с моей точки зрения, с лингвистической, то мне кажется, что чрезвычайно любопытное поведение наклонения единственного числа, вот они тоже попали в список лидеров. Слова «допускай», слова «отпускай», вот эти лозунги «выпускай». Это очень яркий такой языковой элемент, когда вот такой императив стал популярным и стал выражать некую важную мысль. Здесь даже не слова, не отдельные слова, а скорее сам факт использования поведительного наклонения важен. Поведительному наклонению я бы действительно дал первое место, если хотите, хотя это не слово, конечно.
То есть я правильно вас поняла, что они вот в сегодняшнем контексте, допускай-отпускай, не требуют продолжения?
Нет, нет. Это вот действительно очень оригинальная вещь. Они используются не совсем так, как мы привыкли. Во-первых, разговор с властью идет на «ты», что очень интересно. И, во-вторых, это такое очень решительное требование, не требующее никакого объяснения, дополнения. То есть действительно очень яркое лингвистическое явление.
Но, а если бы мне пришлось из этого списка выбирать 10-17 позиций в категории слова года, я бы выбрала слово «клачный». Многие слова не сегодня стали актуальными, не в 2019 году, но уж точно благодаря Гасану Гусейнову и всей этой истории «клачный», «клачешный» и так далее именно маркируются 2019 годом.
Конечно, да, хотя слово давнее, но такой резкий всплеск его использования связан именно с высказыванием Гасана Гусейнова и с 19-м годом. Мне самому крайне неприятно использование на слово «клачный» по отношению к языку и к русскому языку в том числе, но я не могу не согласиться с тем, что произошел такой взрыв в употреблении этого слова, возникли какие-то однокоренные слова, в частности, возникли анекдоты по этому поводу, вот слово «клачешное» тоже связано с анекдотом, однокоренное слово. Так что, конечно, слово «клачный».
Связанное с «прачечное», да?
Да, да, да. Это вот по старому анекдоту, где фигурирует «прачечное», вот по созвучию знаменное «клачечное». Так что я вынужден признать, что это действительно слово 19-го года. Ну, там, может быть, не главное, но одно из таких заметных взрывов.
А я еще, знаете, никогда раньше не слышала до этого года и пенсионной реформы слово «предпенсионеры».
Да, наверное, это слово появилось в 2019 году, по крайней мере, я с ним не сталкивался. Но вполне возможно, что это действительно слово связано с пенсионной реформой и с новым способом обозначения разных периодов человеческой жизни, ориентированных относительно пенсионного возраста. Да, но тут я бы сказал, что вот такие бюрократизмы едва ли должны становиться совсем уж лидерами, но действительно это любопытное слово. Здесь вообще, мне кажется, что если мы говорим все-таки о лингвистике, само противопоставление слов и антислов, оно, конечно, неправильно. Здесь некоторые слова, которые попали
в категорию антиязык.
Антиязыка могли бы рассматриваться тоже, по крайней мере, в разделе выражения. Ну, это как бы, опять же, мы говорим о том, что интересно организаторам этого конкурса.
Ну да, вот в частности, в категорию антиязык попало выражение «тронутая Росгвардия». Это же ироничное выражение.
Да. То есть здесь все как-то перепутано.
Вы сказали, что в других странах такого рода анализом занимаются коллективы, которые создают словари. Как полагаете, почему до сих пор, хотя это давняя традиция, в России никто из академических ученых не взял на себя такой труд?
Не совсем точно. Если мы посмотрим на историю слов года в Европе и в Америке, то есть разные учредители этих конкурсов. И иногда для одного языка, скажем, для английского языка, таких конкурсов много. Но самые известные, действительно, это конкурсы, проводящиеся под эгидой словарей. Самый интересный, как мне кажется, конкурс – это конкурс Оксфордского словаря. Понятно, почему у нас словари за это не берутся, потому что, если мы вспомним нашу историю лексикографическую, у нас известные словари относятся к конкретным авторам. Мы знаем словарь Даля, словарь Ушакова, словарь Ожегова. То есть мы знаем авторов или редакторов словарей, и, соответственно, словари называем по их именам. А в Европе, в Америке есть известные издательства. И, конечно, издательству словарному легче организовать конкурс, чем одному ученому. В этом смысле можно только благодарить Михаила Эпштейна за то, что у него хватило энергии организовать это в России.
Говорит Максим Крангаус. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 12 декабря, Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса передача «Цитаты свободы». Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.